Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы заканчиваем читать сегодня послание апостола Павла к Ефесянам. У нас осталась последняя шестая глава. Глава, которая посвящена описанию, такому метафорическому, образному описанию духовной брани христианин. Это для того, чтобы кому-нибудь не показалось, что жизнь человека – это, так скажем, одно непрестанное торжество радости и счастья. Апостол Павел описывает жизнь христианина как непрестанную брань. За бранью следует победа. Если человек правильно подвязается, следует победа. Несомненно. Но победой будет наш переход в жизнь вечную. Только тогда, когда мы перейдем за порог смерти и там встретим Христа, который увенчает нас как победителем, вот тогда мы можем воскликнуть, что мы победили. Но а до этого момента непрестанная брань. И враги наши в этой брани апостолом Павлом тоже очень конкретно и определенно указываются. Вот шестая глава, начиная с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Враг обозначен очень конкретно. Мы не с людьми призваны воевать, но мы призваны воевать. Мы призваны бороться и сражаться, и наша брань не против плоти и крови, не против человеков, а против духов злобы поднебесных. И о том, что это именно так, и что всякий христианин – это воин Христов. И это образ воинства, образ брани очень глубоко, очень так крепко привязан ко всей церковной практике. Это и облачение священника, это и многочисленные чины, которые вот очень удобно интерпретируются именно в образах такой брани. Но самое главное – это вступление в церковь, таинство крещения, таинство миропомазания и молитвы ясно говорят, что когда человек крестится, он становится воином Христа. И чтобы человек это яснее уразумел, что он и воин, и с кем ему надлежит бороться, для этого в таинстве крещения присутствует необходимый такой, хотя и странный для современного сознания, элемент, когда в преддверии крещения, во время чина оглашения, человек, собирающийся креститься, отрекается от сатаны и всех дел его, и всех ангел его, и всея служения его, сия гордыни его. И он не просто отрекается, но дует и плюет на сатану, бросает ему вызов. Он совершенно конкретно этим плевком определяет свое отношение к врагу. Он этим как бы совершенно четко для себя обозначает, кто его враг и кому он бросает вызов. Чтобы он не забыл, чтобы он в суете и расслабленности вдруг не посчитал, что никакой брани на самом деле нет, что есть просто формальное исполнение каких-то привычных обязанностей, хождение в церковь, для того, чтобы причащаться, ну так надо, перед причастием надо исповедаться, раз в год надо собороваться, потому что, ну, болезни, надо как-то от них избавляться. Если урожай, то надо молитвы призвать, чтобы урожай был побогаче. Торговлю начинать, опять молитву признать, там, домик сделать, молитву совершить, колодец выкопать, молитву совершить. И вот так у человека все, как бы, он всякий раз призывает Бога для того, чтобы жизнь его была комфортной, спокойной, успешной, счастливой. И все, как ему кажется, вокруг него сделано для того, чтобы вот сделать его богатым, счастливым, известным, знаменитым. Какая брань? О чем вы говорите? Откуда она взялась? Да нет никакой брани. Так это все какие-то метафоры, образы. Но на самом деле, когда эти мысли входят в человека, человек даже не догадывается, что на самом деле это удары, наносимые ему тем духом, от которого он некогда отрекся, которому он бросил вызов, что на самом деле он уже попал в плен, он почти уже сдался, ему связали руки и ноги, еще немного ему заткнут кляпом рот, завяжут глаза, и он превратится в совершенного пленника, каким никогда не был даже до того времени, когда еще не был крещенным. Он совершенно будет пленен, и при этом каждый человек думает, что он совершенно свободен. Если человек, мало-помалу приближающийся к свободе, подвижник некий, находящийся где-нибудь на столпе каменном, в пустыне раскаленной, в мордовских лесах, стоящий на камне где-нибудь еще, этот подвижник борется, чтобы быть свободным, и понимает, насколько сильно одолевает враг, и насколько много в его душе еще тех зацепок, тех коготков, которыми лукавый дух пытается его ниспровергнуть, пленить, захватить, скрутить и заставить быть своим рабом. И он из последних сил взывает к Богу, принимая все оружие, данное ему по благодати, чтобы не спровергнуть этого врага тем оружием, о которых дальше апостол Павел говорит. И вот этот человек, борющийся, пребывая в брани, понимает, как дорого стоит его свобода и как непрестанно нужно подвязаться, чтобы не дать, не продать эту свободу, не обменять ее за что-то мнимое и неценное. И наоборот, человек, который даже объективно, то есть не то что с точки зрения подвижника, даже с точки зрения обыденного наблюдателя, человек совершенно плененный некой страстью, человек, не знающий самого себя, человек, не понимающий ничего, что вокруг него происходит, не умеющий отличить даже добра от зла, человек думает, что он совершенно свободен и делает только то, что ему хочется. Но с точки зрения даже обыденного сознания, человек, обыватель, качает головой: «Бедный ты, бедный, ты даже не понимаешь, в каком ужасном состоянии ты находишься». Вот такой парадокс. И всякий духовный подвижник это знает. Знает не из книг, неважно, даже читал он эти книги или нет, он знает опытом. Опытом знает, что очень всегда практически мысль, которая кажется ему своей, которая ищет, как бы его, внушает ему, как бы расслабиться, отойти от Бога, позволить себе то или другое, согласиться с тем или иным, что эта мысль, она не его, хотя кажется ему собственной, что это помышление падших духов, которые, будучи влагаемыми в сознание человека, входящими в сердце человека, воспринимаются человеком обычным, как его собственные мысли. Только подвижник, и то не сразу и не всякий, научается отличать мысль, привходящую извне, именно как мысль, привходящую извне. человеку неопытному и неискушенному, именно неискушенному, все внешние помыслы представляются своими собственными. И поэтому одно из серьезных побед лукавых духов над человечеством и является как раз внушение человечеству идеи о том, что никакой брани нет, что ни с кем христианин не только не борется, но и не должен бороться, и нет никаких падших духов, их просто не существует, все это какие-то попытки персонифицировать собственные страсти, да и то безобидны. И вот когда человечество удалось убедить в том, что никакой духовной брани нет, то действительно любая мысль, она воспринимается как моя собственная, из чего я должен от нее отрекаться, любой образ, входящее в мое сознание, любое желание, вырастающее из моего сердца, оно ведь мое собственное, как же я могу бороться с самим собой? Ни в коем случае, это же опасное духовное заболевание. Надо принять и согласиться, признать, что эта мысль, если она не разрушает жизнь других людей, что она вполне не видна, может не совсем чиста, но это с какой точки зрения смотреть, и человек вот тогда, когда он поверил, что никакой брани нет, он и начал постепенно сдаваться в плен своим врагам, о которых Христос сказал, что они ненавидят человека, что они человека-убийцы. Какое же это оружие есть у христианина, который все-таки решил, что брань есть, и бороться он должен? И должен бороться не с людьми именно, а с духами злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиной и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Вот такое всеоружие Божие, то есть истина, броня праведности, ноги готовы благовествовать мир, щит веры, шлем спасения и меч Слова Божьего. Вот такое оружие нам дается. Это не просто тоже, так скажем, красивые, красочные, может кому-то показаться лубочными картинки, не соответствующие действительности. Но на самом деле это именно так. Если человек припоясал чресла истины, то есть он всегда и везде поступает по правде. Он всегда и везде ведет себя честно, говорит только истинные слова, верит только истину, не позволяя себе никакого лукавства, даже внутреннего, то в силу этого человек как бы припоясывается поясом. Он, с одной стороны, тем самым встает на брань, это есть некое его, на пояс одевается все оружие, прочее навешивается, некий пояс, обозначающий его воинство. Не случайно говорят, что есть люди распоясавшиеся, люди, у которых нет пояса, они не готовы тому, чтобы защищаться, свидетельствовать, идти хоть куда, не то что даже воевать. Распоясанные люди даже в поход пойти не могут. Они не способны ни к какой трудности, ни к какому терпению. И наоборот, человек, который готов терпеть, он как раз потуже припоясывается поясом. То есть это некий символ готовности терпеть, идти куда-нибудь, выполнять возложенное дело, послушание, И через эту готовность идти и служить человек избавляет себя от расслабленности, от сластных и сластолюбивых, ласкающих чревность, подчревность и вообще телесность человека помыслов, чувств, которые являются, с одной стороны, от расслабленности берут себе пищу и в большую еще расслабленность ввергают человека. Надо припоясаться и быть всегда готовым идти, всегда готовым служить. Малейшая попытка ослабить пояс, сесть, распуститься, распоясаться, предаться расслабленности – это и есть уступка врагу. Человек, который решился бороться, должен одеть пояс и не снимать, потому что идет война. Никогда не предаваться расслабленности. Дальше он говорит о том, что надо одеться в броню праведности. То есть, опять-таки, не позволять себе неправедных дел. Потому что неправедные дела – это раны, наносимые нам лукавыми духами. Когда мы верглись в некую неправду, то мы не можем идти за Богом. Мы не можем творить волю Божью. Любая рана греховная ввергает в нас, как всякая рана, сбивает с ног, ввергает, делает нам боль. Мы начинаем переживать, впадать в уныние, тоску, ослабевать в вере. У нас нет сил, чтобы сделать следующий шаг. Мы боимся, мы получили удар, мы споткнулись, упали. И любую неправду, нами совершенную, мы переживаем очень остро. Именно любая неправда делает нас бездерзновенными. То есть мы не можем не молиться, как в конце концов скажет апостол Павел, мы не можем Словом Божьим защищаться, потому что всякая попытка поднять меч Слова Божье тут же пресекается. А кто ты такой, чтобы Словом Божьим сражаться? Ты же грешник, ты совершил грех, ты не можешь ничего сделать против меня, у тебя грех в душе, ты мой раб, говорит лукавый дух, и пленяет наше сердце тоской, унынием, раздражением, расслабленностью, и пока мы не низвергнем, не вырвем из себя жало этого греха через исповедь, через обличение в правду Божью, святость Божью, посредством причащения святых Христовых тайн, у нас не найдется сил, чтобы идти дальше. Неправедный он немужественен, неправедный он бездерзновенен, неправедный расслаблен, и поэтому, чтобы успешно идти туда, куда зовет нас промысел Божий, куда зовет нас воля Божья, для этого надо очистить сердце и научиться жить по правде Божьей. Только тогда, когда мы научились жить по правде Божьей, мы способны идти и выступить на брань. Но у христианина все это может свершиться очень быстро и просто, потому что это когда мы, будучи призванными на брань, вместо брани предались расслабленности и допустили много греховных, неправедных дел, тогда, конечно, все сложнее. Но вообще-то христианин призывается от греховной жизни, и в крещении его одевают в броню праведности, праведности Божией. Если вера его не ослабляет, если помыслом своим он не начинает возвращаться к делам мира и не скидывает с себя эту Христову ризу, чтобы предаться делам неправедным, то он всегда будет и мужественен, и храбр в деле Божьем. И многие подвижники церкви, даже 20 века, уж не говорю о мучениках, в великом количестве показали, вот именно когда они сразу после крещения не ослабевают верой, они всегда в броне праведности, и никто не может эту броню сокрушить. Ну а вообще, заключая этот обзор «Всеоружие Божье», апостол Павел вот это подробное описание, эту подробную картинку заканчивает словами о молитве, как бы подводя итог, что вот если у вас нет ничего, никаких оружий, вы поруганы, с вас сорвали броню, вас кинули в грязь, отобрали меч, или вы вообще никогда его не доставали из ножен, и он заржавел, потому что вы никогда не читали Слово Божье, и лежите весь в грязи, поруганный, почти связанный, у вас остается всегда, у каждого человека, остается оружие, которое ни один враг никогда не сможет забрать. Это вера и рождаемая от этой веры молитва. И он и говорит, что всякой молитвой молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом со всем постоянством, и тогда вы сможете победить. Враг наступил на горло, он стеснил все тело, он распаляет его огнем разных вожделений, он поверг в уныние, он кружил печалью и тоской, он отобрал всех друзей, отобрал учителей и наставника, и книгу не достать, и друга не спросить. Но молитва, рождаемая от веры, что Бог пришел грешников спасти, а значит и меня, вот здесь лежащего в этой грязи, и меня Он пришел спасти. И вот когда человек только помысел вспомнит, помысл примет в себя, что Бог пришел грешников спасти, и из глубины сердца скажет «спаси», и он получит это спасение. И в одно мгновение у него могут появиться в руках меч, о котором он никогда не имел никакого представления, могут даже крылья вырасти. И это не сказка. Все же знают историю одной женщины, лежащей в грехах, утонувшей в собственных нечистотах. И одним помыслом, всего лишь одним помыслом, эта женщина обрела все. В раз, все свое спасение. Тут же обрела такую броню, которую ни пустыня, ни голод, ни жажда, ни холод, ни козни лукавого, никто не смог эту броню с нее сорвать и эту броню пробить. И у нее выросли крылья, и она как по суху перешла Иордан всего лишь за один помысел. За то, что Бог пришел грешников спасти, и за этот крик «Спаси и меня, Господь!». И вот если христианин возьмет это в себе на память, запомнит, он никогда не будет побежден. До тех пор, пока он хочет встать, он всегда обретет силу вставать. Не встанет только тот, кто не хочет. Других людей нет. Не случайно, и в последнее время все чаще и чаще в разных, так скажем, областях информационных, областях окружающих человека, можно встретить свидетельства самых разных святых отцов 20 века, 19 века и первого тысячелетия, свидетельства вот как раз об этом, назидание христианину именно в этом, что неважно, сколько раз ты падал, неважно, как низко ты пал, потому что встать ты можешь быстрее, чем ты падал. Один помысел тебя может низвергнуть, но и один помысел может тебя спасти. Тебя могут растоптать множество сонмов, падших духов, но Бог, который в тебе живет, сильнее всех неисчислимых полчищ, окружающих тебя, и Он силен тебя поднять. И вот постоянно, еще раз скажу, во многих областях информационных встречаются мысли, утешающие, вдохновляющие мысли святых отцов о том, что не надо унывать, не надо расслабляться, встанем и идем, и сколько бы ни падали, будем вставать и идти, потому что одна молитва веры может вознести нас к небесам. И эта молитва и показывает, что лежать под пятой сатаны нам не хочется. И пока нам не хочется быть рабами тому, кому вызов мы некогда бросили, у любого христианина есть надежда, что Бог не попустит созданию своему остаться в этом расслабленном состоянии, поэтому призовем его. И живы будем. На этом мы заканчиваем и нашу сегодняшнюю беседу, и послание апостола Павла к Ефесянам. До свидания, храни вас всех, Господь.